Ну, значит, я начнем обсуждение. Все, я думаю, расселись, да? Ну и буквально по методике обсуждения, да? Поднимаем руку, кто хочет задать вопрос или высказать какое-то, ну, свое мнение, скажем, о лекции, о лекции, или задать вопрос лектору. Также, я думаю, имеет смысл поднимать буквально два пальца, если у вас есть какой-то такой, ну, буквально маленькая ремарочка к тому, кто высказывается, да, чтобы я вас просто заметил и дал вам слово, то есть буквально там 10-секундная реплика какая-то, если вам показалось, что кто-то, ну, что-то неправильно говорит, или там у вас где-то ремарка вообще. Ну, начинаем, я думаю. Да, пожалуйста.
У меня вопрос по методу исследования. Вы упоминали про фокус-группы, можно подробнее, как вы отбирали, где эту фокус-группу, какие вопросы задавали, вот так.
Ну, относительно учебного, какие вопросы задавали, у нас было несколько блоков и по нормативам участия, и по отношению к власти, и по отношению к ситуации, восприятию ситуации в стране в целом. Ну, если что, там, может быть, детально Андрей вспомнит, какие вопросы были. Отбирали мы из участников группы ВКонтакте. То есть мы это уже делали опосредованно, если бы мы были чуть... Думали, на шаг вперед мы, наверное, обратились бы к участникам непосредственно на митингах, но на митингах мы вот такого не проводили. То есть это, безусловно, группа ВКонтакте, это частные выборы в Тюмени. Мы рассылали приглашение о том, что Тюменский университет проводит такие мероприятия. Мы столкнулись с проблемой в том, что процентов, наверное, 70-80 у нас было отказов, что очень интересно. Когда мы спрашивали в интервью обычных участников, насколько риск участия в митингах, они оценивали, они говорили, что собственное участие в митингах небольшие риски, то есть это максимальное число это 6, от 0 до 10. Когда мы обращались с просьбой поучаствовать в фокус-группах, мы получали ответы, связанные с тем, что это небезопасно для меня. Вот климат поменялся, ситуация поменялась, поэтому вот большинство у нас все-таки отказов, и вот остались добровольцы. В основном это были мужчины, это, по-моему, мужская, да, фокус-группа, там не превышающая, по-моему, 20-25 лет, да?
Больше.
Больше?
36, что ли, самый старший
сейчас. А, вот,
даже. Это ВКонтакте 6.
Да, это ВКонтакте, из ВКонтакта участников,
да.
Если я хотел бы вот узнать, ну, я так понял, вот ВКонтакте, значит, подсчитано, и вот в инфекционном пользуюсь. Ведь у нас вот можно на тюменских митингах элементарных, даже по фото там посчитать, если там холодно.
Сформулируйте, точнее вопрос, непонятно численность?
Анализ. Это тюменских непосредственно.
Так.
Вот эта цифра, ну, пусть даже такая, участников, ну, а там можно возрастные и прочее посмотреть. Значит, я хотел бы задать вот, ваш анализ, где вот путинги вошли, где вот эти митинги подневольных, чем они вообще вот отличались от свободных митингов, вот плюсы, минусы, и как это их вот, они отслежены.
Ну, по поводу численности. Численность, представленная за компанией «За честные выборы», вот с 5 декабря по 15 сентября, это численность, которую непосредственно мы фиксировали. То есть коллектив исследователей приходил на митинг, разбивался на группы и считал, какой сектор, сколько человек участвует. В некоторых случаях такого вот не надо было такой тяжелой работы, как 15 сентября, там мог один-два человека посчитать. То есть это наша численность. Второй вопрос по поводу путингов и митингов. В динамике протестных действий за пятилетний период мы не учитывали митинги подневольных. То есть мы не рассмотрели путинг, мы не рассмотрели 1 мая, который организовывается профсоюзом. То есть митинги организаторов, которые являются аффилированной структурой к власти, мы их не считали как протестные. То есть у них нет протестной повестки, у них нет требования оспаривания власти у государства. То есть мы это не рассматривали. У нас есть отдельное исследование по путингу 18 февраля, то есть по социально-политическому составу, но это вот отдельное уже исследование.
В эту методику показатели это не важно?
Да, мы, вот когда мы говорили про пятилетний период, мы рассматривали причем протесты только уличного характера. То есть мы не рассматривали петиционные кампании, мы не рассматривали онлайн-активизм или протестное голосование, потому что, ну, нам пока это сложно фиксировать. То есть мы брали конкретные действия уже вот уличного характера.
Спасибо. Вот, Лесия, почему это спросил, все-таки, вот смотрите, если вы заметите в прессе, да, вот везде, идет противопоставление. Вот эти вот подневольные, да, и добровольные. Это что получается? Там натравливается натуральное. И вот эти лозунги, и все вот эти, ну до чего, это танковая колонна обещалась калмыцким направить в Москву. Вот это вот стравливание, оно а как-то отошло.
А у вас какой-то вопрос или
не вопрос?
Понимаете, что как говорится, как поняли.
Пожалуйста. Правильно ли я понял, что большое количество акций протестов в 2011 году не было связано с парламентскими выборами?
Да, да.
И большая часть, значительная часть этих акций не была политической. Не была политической. То есть это были просто протестные выступления, связанные с политикой.
Безусловно, правильно, то есть вот, в 2011 году, я помню, только 4, может быть, 5 декабря парламентские, 10 декабря 24, да, 3 акции за честные выборы. Вот такой взрыв протестной активности, он обоставился двумя игроками, ну, условно говоря, двумя, потому что их больше. То есть это левое направление, это традиционные КПРФ, которые чаще всего входят на митинг, и это взрыв частных лиц, активности частных лиц и их какие-то требования. То есть вот два таких блока. Вот они обусловили то, что у нас такая серьезная протестная активность возросла. Плюс еще активизировались 2000, вот у нас всего 18 протестных групп, которые мы зафиксировали с 2008 по 2012. Вот активизировалась часть из них. То есть начали вступать ЛДПР, начали вступать какие-то, начали вступать профсоюзы, начали вступать транспортники. То есть вот за счет еще активизации групп, ранее находящихся в сонном режиме, вот у нас такая вот мобилизация произошла. Вот 11-й год он показательный тем, что там такой рост. То есть рост не связанный с политическими требованиями, в смысле вот с присмотром результатов парламентских выборов. То есть он вообще отдельно.
Ну и в принципе, значительная часть не была связана с лозунгами, не была связана, она не была политически ориентирована.
Ну вот партия-то у нас, она была политически ориентирована за счет партии, за счет традиционных участников протестных действий, это вот левые партии.
Левые партии, они не мобилизуют новых, они практически стабильны.
Но интенсивность, количество акций, то есть если РКРП там в 2008 году, условно говоря, 20 акций провела, в 2011 50 акций, то есть мы же считаем вот количество, а не состав.
Почему это произошло в 2011 году, как бы нет понимания?
Ну вот пока гипотезы нет, да. Что мы просто зафиксировали всплеск такой.
Еще вопросы? Кстати, перед началом лекции, насколько я помню, кто-то говорил, что можно рассказать про ситуацию в Петербурге.
Да, это я. Я с сентября 2011 была в Петербурге.
Учиться.
У нас тоже развивается сейчас устройство, волонтерство, у нас все это тоже начинает получать через Я прошу прощения, что на большей части лекции не был. Вот, но вопрос хотел бы задать. Может быть, этот вопрос освещался, вот, просто для меня, по крайней мере, некоторые. Значит, традиционные общественно-политические структуры для Тюмени, которые, по крайней мере, были, есть и существуют, да, политические партии, там, в том числе левого толка, поскольку им это было свойственно, да, протестная деятельность, это как бы их поле, на котором они работают постоянно. Почему произошло так, что именно вот эти, вроде бы, готовые к подобному роду, значит, события, политические организации, которые имеют свои ресурсы, свои, значит, определенно подготовленные кадры, которые обязаны вот, по первому зову гудку завода, значит, прийти на помощь там, рабочим или там, протестующим там, и так далее, быть непосредственно в массе, не смогли, и вообще как это происходило, не смогли, и почему вот эти партийные структуры не смогли адекватно выступить и сформировать свою повестку, поскольку вот я с этими, как вспомнил, с этими слайдами и материалами знакомства, они были опубликованы еще несколько месяцев назад. Почему произошло как раз вот одна из причин упадка вот этого протестного движения, в том числе в России, но в Тюмени мне больше интересно. Почему все-таки эти партийные структуры, эти организации не смогли значит, ну, либо возглавить, либо сформировать новую повестку, повестку социальную?
Мне кажется, Максим, это к вам вопрос. То есть мы можем
говорить... Мне ваше мнение интересно по этому поводу.
Мы...
Я могу выступить там потом, да, сказать. Мне просто вот ваше мнение.
То есть мы этот вопрос... Он не был в фокусе нашего внимания, потому что нас больше интересовали гражданские активисты, но... С точки зрения там, рассмотрения протестного поля, то есть шансов не было поставить на ЛДПР, которые митинги устраивают там раз в два года, они такие достаточно ритуализированные. А шансов не было на «Справедливую Россию», которая фактически не имеет протестного опыта. У них тоже всего несколько митингов там, за пятилетний период. «Правое дело» патриотов России, «Яблоко» мы не рассматриваем, потому что, в принципе, у них, по-моему, не было вообще никаких протестов, нами не зафиксировано. Да, безусловно, интересно, почему вот РКРП и КПРФ в меньшей степени не смогли возглавить протест. Но, может быть... И не стоило бы его возглавлять. То есть мы помним же то недовольство красной повесткой, то недовольство участников, когда они говорили о том, что я пришел на митинг, а слушаю коммунистов. И может быть вот как раз таки, а потом повестка из гражданского перешла вот такой левый формат, и эта часть людей оттолкнула от дальнейшего участия, потому что они не были намерены поддерживать коммунистов. Вот как-то вот так. В Перми другая ситуация, там очень сильно «Справедливая Россия», и поэтому сначала у них была мобилизация в 1000 человек, а потом «Справедливая Россия» вмешалась, и там они активизировали своих сторонников, и за счет «Справедливой России» там увеличился рост участников. То есть как-то вот здесь интересная уже организационная структура. Ваш комментарий.
Давайте потом выступлю.
За счет «Справедливой России» там, да?
Ну там, в том числе, вот «Справедливая Россия», я просто разговаривала с прямиками, которые изучают эти протесты, они сказали, что да. Они вначале «Справедливая Россия» не оценила значение митингов, и они прыгнули на поезд, там, когда он уже уходил. Но, в принципе, да, «Справедливая Россия»...
А в Екатеринбурге кто выступал?
По очереди.
Что вы хотите?
По очереди. По очереди все время.
Ну, это продолжение.
Да. Вот я бы хотел вернуться к тезису политической активности 2011 года. Я правильно понял, что вы не связываете с выборами?
Ой.
Не связываете с выборами. То есть, я правильно понял или я неправильно понял?
Но мы пока не можем, мы можем сказать, что повестка, она 2011 года, она не была связана с выборами, она не была связана вот с там.
Если говорить о годе в целом.
Да, если говорить о годе в целом. Но при этом...
Я как бы договорю то, что даже когда партии выходили, там, или гражданские активисты, даже, допустим, в марте, до выборов, они же выходили не просто так, друг на друга посмотреть, они каким-то образом хотели повлиять на выборы, то есть... Перед выборами же общество политизируется.
Ну,
то же самое у нас сейчас будет выборы, допустим, когда? Уже летом. Ну не летом, а осенью. Естественно, какая-то более мобилизация будет. То есть прямая связь, она все-таки, мне кажется, есть. И тезис мне непонятен. Вы мне объясните, почему?
Я бы не сказала, что она такая очевидная прямая связь. То есть, еще раз, в 2011 году мобилизовалась за счет левого, активности левого крыла и за счет частных лиц. Частные лица, у них нет потребности там, оспаривать власть, оспаривать результаты выборов или иметь какую-то политическую повестку. Им важно разобраться со своими проблемами, чтобы власть решила. У левого крыла, да, безусловно, они мобилизовались, потому что это был год, который, ну, такой предвыборный год. Да, то есть, может быть, за счет левого крыла, за счет этого интенсивность левого крыла увеличивалась, но не за счет вот, частных лиц. То есть вот здесь такие две разные тенденции. То, что ощущение того, что будут выборы, что, возможно, изменение власти у левого крыла было, да, и они пытались на этом играть. И повестка тоже, и требования, они актуализировали эти вопросы. У частных лиц нет. А вот это две составляющие роста в 2011 году, роста протестной активности.
А вы еще не исследовали как бы, влияние информационных технологий на активность, особенно на активность выхода 10 декабря?
А что вы имеете в виду?
На информационные технологии.
Мы рассматриваем, безусловно, да, то есть каждый из нас знает, что социальные сети повлияли на то, что участники вышли в большей степени, чем СМИ, потому что в СМИ у нас был вот, такой вакуум ведущих СМИ. Мы рассматриваем социальные сети исключительно как механизм. То есть я подозреваю, что даже если бы не было контакта, люди бы вышли. То есть контакт – это просто инструмент, которым пользуются. Он непосредственно связи между контактом и участием, между протестом и контактом нет. То есть я думаю, что это инструмент… Вот,
нет, у меня вопрос, угу. Вопрос может быть другой.
Вот, так вы его проблематизируете.
Вы не замечали подозрительную сверхорганизованность некоторых социальных сетей? То есть даже вот я, интересно, почему-то, у меня есть как бы контакт,
так.
Я оказался организатором, меня занесли в группу организаторов митинга в Казани. Я сам даже не понял, действительно я там почему-то был. То есть это была сперва организация, возможно, какая-то подозрительная чересчур.
Не ту кнопку нажал.
Или вы это не рассматривали, этот вопрос. То есть она, возможно, сверхорганизация, она была искусственно создана какой-то силой. Я не говорю, что там штепом, может быть, какой-то внутренний, внешний, там, или как-то так.
Но мы смотрели профили участников группы, тюменской группы ВКонтакте, и мы смотрели профили организаторов группы тюменской ВКонтакте и судьбу, да, одного из организаторов, который, в принципе, подвергся репрессиям. И вот за счет этого, мне кажется, вот тезис по поводу сверхорганизации, он не уместен.
Да, пожалуйста, вот был вопрос.
Олеся, можно ли
на
основании вот вашего теперь утверждать о том, что наибольшим политическим мобилизационным эффектом вот, обладают все-таки политические лозунги, чем социальные проблемы.
А вы имеете в виду в будущем?
Нет, вообще. Вот, вы провели исследование, фазы вот эти, вот, как вы говорите, рост активности, что все-таки там, где верхушки вот эти вот, вот на ваших графиках бить, да, это все-таки людей мобилизовали политические лозунги, не социальные просто.
Я пытаюсь, чтобы Андрей Семенов с автором этой статьи как-то поучаствовал, чтобы у меня там монополия снялась, поэтому ему предлагаю.
Можно я попробую ответить? Мы, когда приступали к этой работе, у нас одна из целей была в том числе доказать, что на самом деле общество, в котором мы существуем, это не монолит, в котором там есть одна или две или три группы. Общество сложнее. И в данном случае я бы ответил так, что исследование показало, что на определенные группы политические лозунги работают лучше. И группы, которые вышли на протесты и на митинги за честные выборы, они мобилизуются под политические лозунги. Но также точно мы видим, что другие, и это гораздо большая часть, не доминирующая, но большая часть, на самом деле для них социальная повестка важнее. То есть мы проводим, вот я тогда на Путин все-таки сошлюсь. Там было в два раза больше, там было 1500 человек, 1500-3000, там тоже по разным оценкам можно говорить. Мы там опросили примерно 80 человек, и для них они искренне говорили о том, что социальная повестка дня для них важнее ЖКХ, здравоохранение и так далее. То есть на самом деле разные лозунги будут действовать на разные группы, и это подчеркивает просто, что наше общество сложное, и там действуют разные социальные субъекты. Вот на общество в целом политические лозунги явно не действуют лучше, чем социальные, я бы так сказал. Ну, как мне кажется. Так это у нас гипотеза, мы ничего так вот на 100% утверждать не можем. Ну, исследования показывают, что так.
Здесь был вопрос про Екатеринбург, насколько я помню. Да, у вас.
Не даете слова. Да, слава, да. Слава Богу. Андрей, я бы вот, я так понял, что вы целой командой проводили исследования. И все-таки вот этот момент, он очень важен. Значит, как народ, механизм соорганизовался, да? Вот, по-моему, здесь немножко прозвучало, он немножко выпустил. В один момент, да? Ведь вы знаете, средства информации, это все скуплено, это все властью. Там этих объявлений, призывов, лозунгов там не было. И их народ не читает. Вот этот сам вот механизм, вот, ну, немножко привести, вот как мораль, да? Никого нет, пришли, разгромили администрацию. Есть такой, да? Вот Болгарии.
Не надо.
Минуточку. Минуточку. Никто не призывал. Раз, в отставку ушло правительство, полностью власть ушла. Минуточку. Я вот бы хотел вот это узнать. Если вот сейчас... Продолжение, второй вопрос. Если сейчас... Нет. Я говорю, пример механизм организации.
Ну, мне кажется, знаете, вот вы...
Нет, минуточку. Вот сейчас досят, значит, путинисты социальные сети. Если через социальные сети прошла организация, вот немножко вот дальше на шаг посмотреть, что можно вот прогнозировать?
Мне кажется, что вы смотрите в контексте, оцениваете людей в контексте вот таких иррациональных людей, которые вот им скажи, они пойдут администрацию громить или пойдут на митинги. У нас все-таки ориентация была, что люди, безусловно, эмоциональная заряженность, она играла роль. Но мы рассматривали людей как рациональных субъектов. Как людей, которые могли сформулировать, либо присоединиться к требованиям, которые они разделяют. И поэтому роль СМИ и нагнетание вот, там, каких-то угроз, мне кажется, она преувеличена.
Здесь был вопрос, по-моему, да?
Да. Лариса Юрьевна, вы упомянули о фактах, как вы выразились, репрессии в отношении одного из организаторов. В связи с этим вопрос. Вы перечислили несколько факторов, влияющих на демобилизацию, на спад протестной волны. Какую роль в этих факторах занимают действия официальных властей, ну, принятие новых законов, какие-то вот уголовно-правовые меры?
Ну, мы вот на вопросах репрессий мы не концентрировались, то есть мы не можем говорить, что вот есть такая-то корреляция, потому что исследований пока мы не проводили. Но, безусловно, деятельность власти, она часть участников демобилизовала, часть участников демобилизовал Путин, когда они поняли, что не все разделяют их повестку, люди действительно готовы поддержать Путина. И даже если их вроде как согнали, то согнали не всех, а даже тех, кого согнали, они понимают, что альтернативы нет. Безусловно, репрессии, ну, репрессии на политического, на гражданского активиста, они уже произошли позже, да, чем основная кампания. Заявление главы, да, региона о том, что тюменцы не любят митинговать, они любят работать. То есть вот такая опосредованная связь, я думаю, что она существовала. Плюс еще с гражданскими активистами, плюс задержание гражданских активистов во время митингов, плюс разговор с Воробьевым. То есть какие-то механизмы точной работы, они были. Но мы вот пока точно не можем сказать, какая вот здесь связь. А реакция власти и реакция на подавление протеста, она, безусловно, была. Но вот степень ее мы, вот, мне кажется, вот пока не можем сказать.
Леся, я хотел бы высказать несколько критических замечаний. На мой взгляд, вы свалили в кучу не политическую мобилизацию, ну, не политические протестные акции и политические протестные акции, это первое. Второе, мобилизация, она же, на мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, проявляется в том, что просто больше людей приходит, это количественное увеличение. То, что РКРП или КПРФ экстрим, ну, левые, они мобилизованы всегда, но их мобилизовано, там анархисты какие-нибудь, они мобилизованы всегда в очень небольшом количестве, то есть там до 100 человек, к примеру. Вот они митинги свои собирают, 100 человек, вот они их так и собирают. И что они их 20 раз в год собирают, что 30 раз в год, это не говорит о том, что они, что какие-то слои населения мобилизовались. При этом мы видели, что начиная с декабря 2011 года и заканчивая там, по президентские выборы, произошла мобилизация действительно тех слоев населения, которые были политически неактивны. И, соответственно, вот я как-то вот не понял, вот вас все в кучу.
Где критика? Хрен критики.
А, критика
кто, собственно, кто мобилизовался? Кто? Я не увидел, кто мобилизовался, я не увидел, почему они отмобилизовались. Вы говорите о том, что мобилизация, и говорите об увеличении количества протестных акций, но мне кажется, что важнее увеличение не количества самих акций, а количество тех, кто пришел на эти акции. И вот сколько было таких акций, на которые пришло гораздо больше людей. И вот с чем связано увеличение количества тех, кто посетил акции? На мой взгляд, мобилизация говорит...
Можно, да. Мы, как обычно, мы мыслим гипотезами, то есть на самом деле мы не можем говорить, что в реальности это так. Можем говорить, предположительно это так, основываясь на таких-то данных. Да? Но Тареси, не знаю, по-моему, не обрисовала общую схему, которая у нас возникла в результате всех этих исследований. Общая схема заключается в следующем. До декабря 2011 года политическая активность в Тюмени традиционно была очень низкой. Конечно, были локальные группы, которые занимались своими локальными проблемами, либо включались в более широкие проекты, да, приходили там куда-то в партии и так далее, где-то закреплялись, где-то нет. То есть до 2011 года широкой мобилизации не происходило, разве что можно вспомнить 2005 год и монетизацию льгот. Но это было давно, это было 7 лет назад. 2007 год, ВКонтакте есть, Фейсбук есть, все есть, выборы тоже сфальсифицированы, никто не вышел. Вышли почему-то в декабре. Но вот что мы отмечаем, да, все-таки мы не знаем, это наша гипотеза, что в 2000, что на протяжении второго, точнее медведевского срока, действительно какие-то маленькие подвижки происходили. В каком плане? Люди начали больше говорить о политике, больше пользоваться, скажем так, независимыми источниками информации. Ну, наш опрос это подтвердил, гражданские активисты пользуются интернет в большей степени, чем телевидением и так далее. Но они все были локализованы, 2, 3, 7 человек и так далее. Они где-то между собой, там на кухнях, еще где-то собирались. Не было повода, чтобы выйти всем вместе. Повод появился 4 декабря, когда возник общий эмоциональный фон, потому что те средства коммуникации, которые они используют, транслировали одну и ту же идею. А партия жуликов и воров украла у них голос, украла у них власть. Этот лозунг объединил очень многих, не всех, абсолютно не большинство населения, да, какую-то часть населения, довольно активную и так далее. Он их временно объединил, это был общий коммуникационный фон. Люди при этом сверялись с тем, как у них друзья реагируют, вот эти гражданские активисты имеется в виду. И друзья-то у них реагировали примерно так же точно. Да, своровали голос, да, и так далее и тому подобное. И вот в этом смысле мобилизация изначально имела не структурный характер, то есть это не постепенное накапливание, скажем так, каких-то вот протестных требований и их упорядочение в виде там организационной работы, создания каких-то мощных структур и так далее. Это был действительно всплеск. Ну, опять это гипотеза, мы не знаем точно, может быть действительно там что-то другое сыграло. Вот. Люди вышли, проверили, что их действительно много, что они как-то вместе, ну, много, 1500 для Тюмени действительно много в плане митингов и демонстраций. Я имею в виду протестных, да, Единая Россия выводит там на свои первомайские демонстрации тоже немало, там 3-4 тысячи они выводят, но это не протест, и мы знаем, что это немножко по-другому, мобилизация там работает, там все-таки не все добровольно, скажем так, что-то добровольно, но не все. Вот, 1500 для Тюмени это очень много. Но именно в силу того, что это были маленькие группы, которые между собой были связаны очень тонкими и хрупкими связями. После того, как вот этот общий коммуникационный фон распался, особенно в феврале 2012 года, в общем-то эти группы тоже распались, у них не было ничего объединяющего, кроме вот этого негативного консенсуса и так далее. И поэтому мобилизация пошла на спад. Я просто сразу по методике, может быть, в этом вопросе аж. Мы считали только оппозиционные акции здесь, то есть вы видели на графике только акции за честные выборы. А других, вот там, где график политической мобилизации, там других акций в принципе не было. Вот, и мы пытались замерить, это невозможно физически и никак, например, ядро, точнее, сколько гражданских активистов приходило из акции в акцию, ну, по нашим вот субъективным подсчетам, к сентябрю 2012 года из примерно 1500 тех, кто вышел 10 декабря, 15 сентября 2012 года осталось 20 человек, не больше. То есть эта цифра упала, ну, в огромное количество раз. И в этом смысле мы говорим только про гражданский протест, только про протест, который связан за чистые выборы. Ну, я не знаю, тут, конечно, все мешается в кучу, потому что в том плане, что в протестных акциях участвовали и КПР, и РКРП, и частично ЛДПР, которые там приходили, националисты и так далее и тому подобное. Здесь разделить их и сказать, что вот это вот гражданские активисты, это не гражданские, просто нельзя, потому что на самом деле многие из них будучи даже теми, другими и третьими, тоже разделяли лозунг за честные выборы и так далее. Вот. Но мы пытались отслеживать только тех, кто заявлял о себе как и беспартийных, и гражданских. Вот по ним у нас ситуация примерно такая, что это были изначально маленькие группки, которые объединены были общими лозунгами, в том числе лозунгами, которые транслировали в социальных сетях, но потом, в силу того, что атмосфера распалась и к мартовским выборам 2019 года мы подошли с другой немножко повесткой дня, эти группки тоже перестали между собой коммуницировать, в том числе потому, что не появилось объединяющих гражданских платформ, потому что не возникло ничего того, что могло бы их скреплять вместе вот так. Я больше не буду, а то как-то я заговорюсь. Вот это наше, я не знаю, ответил я на вопрос или нет, но...
Просто я видел цифру 99 акций в 2011 году, и это нам Олеся рассказала, что вот, пожалуйста, в 2011 году мы видели небывалый подъем количества акций.
Да, это фонд.
Но при этом, насколько я понял, частные лица и лозунги неполитические как раз не доминировали, но...
Они преобладали, они были, да.
На втором месте, то есть, соответственно, вот мы смешали политическую и неполитическую активность.
Мы хотели показать вот пятилетний период, взяли, хотели показать общий фон протест, ну, такое протестное поле, в котором появилась вот кампания за честные выборы. Вот это просто то прошлое, которое вот у нас, которое есть. И мы не разделяли там вот на политические и неполитические, ну, по крайней мере, вот в этих слайдах. А потом уже отдельно показали, вот что произошло с кампанией.
Добавление у нас? Вопрос в тему.
А вы проводили исследование в рамках какого-то определенного подхода или?
Но мы в основу взяли методологию, парадигму политического процесса, то есть мы опирались на спорную соревновательную политику Чарльза Тилли, Дугласа МакАдама и отчасти структуру политических возможностей Сидни Тэрроу.
Ну, на самом деле, фактически просто реагировали на те события, которые происходят, и пытались с помощью доступных инструментов их исследовать. Ну, знаю, только потом добавляя какие-то модели.
Системным анализом.
Не-не-не, тут только не системный анализ.
Можете второй такой вопрос? Он немножко, чуть-чуть отходит от повестки лекции, но злободневный. 10 дней назад администрация Тюменской области вывесила проект в законе Тюменской области, там 4 площадки определяются, на которых как бы нам можно митинговать. Вот. Сейчас он как-то там обсуждается, не знаю, я не регистрировался, не видел комментарии. Вот. Как вы считаете, вот эти изменения федеральным законом митинга и еще образование этих 4 весьма, кстати, спорных площадок в городе Тюмени, оно как-то сможет ограничить влияние власти на протестное движение? Это как-то будет способствовать росту возможности протестного движения? Или оно как бы раз не было, так и не будет дальше?
Это вопрос к политологу.
Я могу ответить на этот вопрос, потому что я занимался в том числе поправками в этот закон.
Можно?
Да. В общем, как вам известно, уже после всплеска декабря 2011 года, начала 2012 года, правительство, в том числе президент и правящая партия, озаботились о том, как все-таки предотвращать подобного рода массовые выступления, каким образом можно отреагировать. Вот пошли по пути запрещения. Направили так называемые поправки в федеральный закон о публичных мероприятиях, митингах, пикетах и шествиях. Эти поправки, которые ужесточают ответственность за нарушение в период проведения официально согласованных так называемых акций, были увеличены там многократно штрафы за подобного рода нарушения. Вот. И, соответственно, у нас федеративная система права, то есть федеральный закон и те законы, которые, скажем так, субъекты Российской Федерации у себя принимают, должны быть приведены в соответствие с федеральным законом. Поэтому и у нас в Тюменской области вот есть такой закон, он существовал там с 2007 года, когда был принят, о публичных мероприятиях, то есть о митингах, пикетах, шествиях. Он почти один в один совпадает с федеральным законом. Соответственно, поправки, которые были введены в федеральный закон, когда там было указано, что в случае, если, например, публичное мероприятие, митинги, пикеты, шествия собирает там, не более там, 100 человек, вот, то допускается проведение их без уведомления, но специально отведенных для этого местах. А эти специально отведенные места должны определяться непосредственно органами исполнительной власти того или иного субъекта. То есть у нас такие поправки, точнее, в областной закон были, значит, приняты, точнее, не приняты, а внесены правительством Тюменской области в начале 2012 года. Вот, и я в том числе, как специалист фракции КПРФ в областной думе, дорабатывал их, то есть мы принимали свои поправки, которые в том числе там от СИГа были, вот там от Черепанова, от общественных организаций, дорабатывали, значит, по такой своеобразной схеме. То есть федералы спустили в субъекты Российской Федерации некие планки, то есть по максимуму закрутить гайки или по минимуму. Вот, например, наши коллеги там в Ханты-Мансийском округе, там, в Ханты-Мансийской окружной думе, из КПРФ я имею в виду, они просто забили на вот этот, на принятие этих поправок, и в конечном итоге ни одна из оппозиционных, ну, условно говоря, парламентских партий, типа «Справедливая Россия», ЛДПР, которые там сильны в Хантах, например, вот, не КПРФ, и вот эти поправки, которые более-менее смягчают проведение подобного рода мероприятий, там, ограничивают там, количество штрафов, точнее, вот, сумму штрафов, определяют места там и так далее, просто не подали. Поэтому в Хантах все поправки в местный закон, в окружной закон были приняты по максимально, скажем так, планке, то есть по максимуму гайки были закручены. Здесь мы смогли добиться того, чтобы и СР, и ЛДПРщики поддержали наши поправки, вынудили там, в том числе с Черепановым, значит, единороссов, которые отвечают за проведение этих поправок в комитете по госстроительству местному самоуправлению, провести круглые столы. Вот, они согласились частично с нашими поправками. И вот в конечном итоге единственное, что не прошло, это вот те самые определение этих самых публичных мест, которые должно быть по закону. Вот. Но по федеральному закону эти места определяет орган исполнительной власти, соответственно, правительство Тюменской области. Вот. И сейчас правительство Тюменской области, оно определило вот эти четыре места. То есть закон и федеральный, и областной, он продолжает действовать. Митинги, пикеты, шествия, любые публичные мероприятия можно проводить где угодно, то есть любое место указывает. Там они остаются разрешены к проведению. Но определяются четыре места, в которых можно проводить митинги там, в количестве до 100 человек, там, ну, пикеты, шествия там, и так далее, так называемые, ну, типа гайд-парк, без уведомления, вот именно на этих четырех местах. То есть как бы они особо не ущемляют, вот, по моему мнению, например, права или там, свободы человека, на самом деле ущемляют вот те поправки, которые были уже приняты Государственной Думой, там, вот, федеральным законом, вот и частично теми законами, которые принимались субъекты Российской Федерации.
Я это знаю. А роль, какая этих поправок будет в результате?
Просто лучше, хуже. Определят вот четыре места, где можно постоянно прийти там со своим стульчиком, встать и там, как в гайд-парке в Лондоне, выступить там по любой теме. Я вот на товарища Моряла смотрю. Красавка.
Коротко, может быть, продолжение Димы. Я бы сказал так, как наполовину политолог. Наши исследования показывают, что на самом деле, в том числе в Тюмени, но в России в целом, есть социальные силы, готовые выступать независимо за свою там позицию, частную, какую-то политическую и так далее и тому подобное. Многие события 2012 года показали, что эта группа есть. Она не то чтобы большая, это не большинство явное, но это и не меньшинство, как говорят там федеральные телеканалы и так далее, потому что мы вообще в принципе живем в обществах, в которых уже меньшинством назвать практически никого невозможно. Вот. И эти люди, даже если им там закрутить, они раньше не выходили особо на площади, они либо найдут другой способ самовыражения, я не знаю, петиционные кампании, онлайн-кампании, все что угодно, какие-то клубы по интересам и так далее, либо будут пользоваться какими-то другими ресурсами. То есть дело-то не в том, что это как-то завернет гайки и так далее. Вообще в этом смысле эта стратегия проигрышная. Дело в том, что уже сложилась ситуация, при котором есть социальные силы, готовые выступать за перемены. Вот. Насколько эти социальные силы будут, скажем так, сильны и последовательны, другой вопрос. Но в данном случае никакое закручивание гаек здесь не поможет просто. То есть эти силы уже есть, они сложились, они были видны. И они будут и дальше продолжать свою деятельность. Ну, для кого-то, в кавычках, подрывную, для кого-то, наоборот, движение за перемены и так далее и тому подобное. То есть это ничего не изменит, я бы так сказал. Разве что индивидуальные судьбы. Вот с индивидуальными судьбами сложнее, потому что здесь, конечно, могут там посадить и еще что-то сделать. Вот тут хуже.
У меня такой вопрос. Вы в ходе исследования задавали опрашиваемым такой вопрос, что бы могло удержать в протестном движении? То есть, вот, как вы называете, отмобилизовавшиеся, да, постепенно уходили, один, второй, третий, десяток и так упали практически до нуля, да, эти протесты. А что бы людей могло удержать в протесте? То есть то есть чтобы не уходили, не отмобилизовывались.
Но мы задавали вопрос, готовы ли они дальше участвовать в митингах, и они говорили о своей готовности, но вот ваш вопрос мы не задавали.
А можно доработать, допустим, ваше исследование, опросив вот с таким немножко провокационным?
Ага. Ну да, вот найти сложно всех.
Ну это и неправильно будет. Методически.
Что бы людей могло оставить там? То есть смена требований, там, смена лидеров, например, или радикализация этого протеста, там, курс на вооруженное восстание, там, как эти некоторые предлагают, на революцию. Там,
а оставить до какого?
Что могло удержать людей? Ага.
Оставить до какого периода и для чего? То есть вот по опыту Екатеринбурга видно, что людей, скорее всего, оставила та организационная среда, которая у них существовала до митингов там, декабря 2011 года. То есть их, возможно, оставили конкретные правозащитные организации, конкретные общественные организации, связанные с благоустройством города. То есть вот те активисты, которые и раньше до этого участвовали. То есть и вот это заражение эмоциональное, этот эмоциональный фон, он впитался вот в эти структуры, и он поддерживался до выборов президента. После выборов все равно мы наблюдаем демобилизацию. То есть вот только вот так. То есть мне кажется, это все-таки какой-то внешний фактор смог бы оставить там тюменцев в протесте. До, я подозреваю, что все-таки до президентских выборов включительно.
Только внешне.
Структурный.
Ну, то есть люди-то были внутренне готовы участвовать и продолжать кампанию, но они вот структурные вещи, да, не позволили им. Вот один, из вариантов, что вот организационной среды не хватило. Не хватило возможности применить себя.
Если организаторов и не было, в принципе,
мы видим такую мобилизацию. В смысле организаторов протестов?
Да.
У нас после были какие-то гражданские активисты, которые организовали этот протест, но после организации протестов не сложилась гражданская структура. То есть партии были, к партиям не хотели примыкать по ряду причин, а вот, собственно, гражданский какой-то комитет, который бы занимался повесткой выборов, повесткой вот, парламента, вот, этого не сложилось.
Это ваше предположение, что, возможно, это явилось причиной.
Да, да.
Могло явиться причиной да. того, что протест затух, да?
То есть мы можем сравнить с другим регионом просто.
Согласны ли с этим люди? Вот я и хотел бы... Можно провести опрос для работы вашей
сведения? Провести можно все, что угодно, как говорится, за ваши деньги.
Да.
Здесь это довольно большие ресурсы. Мы можем, да, предположить, потому что у нас прямого такого вопроса, конечно же, не было. Да, мы опосредованно, когда мы в интервью уже мы проводили в мае-июне, и фокус-группы, и интервью, когда в Тюмени, это большинство протестов замолк, а в Москве только вот там, на самом деле, все во многом начиналось. И можно сказать, что люди-то отмобилизовались по самым разным причинам. Кто-то чего-то немножко испугался, особенно после 6 мая. А кто-то да, не почувствовал себя включенным в эту политическую деятельность и так далее. Причины на самом деле самые разные. А если тоже говорить о том, как бы их отмобилизовать обратно, явно это не радикальный протест. То есть у многих, скажем так, эмоции зашкаливали, то есть ненависть там ко всему подряд была очень сильная. Но при этом разговоров о том, что мы готовы к радикальным действиям, у нас в интервью не было. Это опять-таки то, чем мы обладаем. Да. Может быть, если бы мы провели с кем-нибудь другим интервью, да, может быть, там это бы появилось, но вот наши данные не позволяют нам сказать о том, что радикализация протеста могла бы их заново вовлечь в это все дело. Вот. И мы можем предположить, что здесь много вещей. Здесь то, что не хватило какой-то объединяющей платформы. И то, что начались действия власти, которые очень многих отпугнули или, скажем так, запугали там, и так далее и тому подобное. И у многих не появилось желание после президентских выборов в принципе в чем-то участвовать, потому что они подумали, что это бесполезно. Вот я, но единственная ремарка, которую я бы здесь сказал, на самом деле демобилизация, да, это такое очень... В нашем случае очень, как это сказать-то, неправильное немножко слово, потому что протест никуда не ушел. То есть люди-то с этими настроениями остались, и с этими впечатлениями от выборов 4 декабря и так далее остались. Да, они не, другое дело, что они поняли, что выражать вот таким образом, выходя на публичные акции, для них это не подходит по разным причинам. Вот, сами по себе настроение и вот эта энергия, которая вывела людей 4 декабря, она есть. но они пока не готовы ее конвертировать по разным причинам в публичную уличную активность. Поэтому нельзя сказать, что произошла демобилизация. Скорее, произошло некоторое перераспределение этой энергии в другие формы, да, активности. Какие, мы пока еще не знаем. Для этого надо действительно там опросы проводить и так далее. Но вот не все в наших силах в этом смысле.
Но работа есть.
Ну, работать есть над чем, это правда.
Я бы хотел вот, Олеся, заметить, вот немножко я, это самое, вот анализ, он как-то меня засмущал. Вот 11-й год, там до 99, потом спад. Вот возьмите вы, да, значит, одни выборы, потом вторые, люди, это, ничего не изменилось, и вот говорят, протесты нет. Проблема осталась, и что она потом перетекет, перельется там, или видоизменится, это несомненно. Значит, и то, что вот вся социалка, да, это же не просто вот там политическая бойня, нет. Люди видят, что социалка не решается, да, ну, я не буду там повторять эти цены, безработица, это, господи, там все можно. Я, через только политические вопросы, почему вот народ душит? Потом возьмите вы, да, после 11-го года, да, сразу вот 12-й, еще до выборов пошла вот эта серия, значит, сумасшедших законов. Это вообще неописуемо, как это самое упражнялись, испражнялись депутаты вот в своем вот этом идиотизме. Вот у всех там свои определения. Ну, люди говорят, да, они не представляют, они не выбрали, они не собираются отчитываться. И тем более, что, ну вот и почему же вот эти все кривые. Ну а во что вылиться и что не нашлось силы, да, можно сказать, что вот я свои хочу наблюдения. Значит, декабрь прошел, да, 4-го, очень много фальсификаций. Значит, вот почему не стали
а можно РКРП? Перед вашими наблюдениями?
Нет, я договорюсь.
Ну, как бы я модератор дискуссии.
Продолжайте
что,
модерировать,
понимаете, что у нас так-то еще
предложение закончилось. Они вот почему это не могли стать? Они не подали и отказались от суда по фальсификации. Вот это очень просто. Опять же, по закону подлецов. Я уже там где-то выступал, это точно не помню. Они не вышли из зала, они тоже этот самый закон под лицо, как говорится, мимо ушей пропустили и проголосовали за него. Ну, а избиратели обмануты со всех сторон. Спасибо.
А теперь организационный момент буквально. У нас по времени мы здесь до скольки, Настя, примерно?
До трех.
До трех, да?
10 минут еще.
Хорошо. Тогда... Или мы вам еще даем какой-то вопрос, или еще есть какие-то вопросы?
Возможно, кто не высказался еще.
Да, кстати. Может,
просто комментарий.
Можно, да, в принципе. Чего? То, что думает парк.
Совет инициативной группы граждан города Тюмени как-то сыграл организационную протест. Это был рабочий проект СИГА, да, в свое время. Вот. Но
почти... Волонтерский, да, можно сказать?
Что
добровольно?
На протесты.
Уточните вопрос, пожалуйста.
Видимо.
На протесты?
Да, как-то повлияли организационно.
СИГ было...
Исследования были?
Ну как, СИГ был... Это все часть исследования. СИГ был одним из организаторов протестной кампании. А, да, подавали заявки технически, да, СИГ был такой. И в СИГе происходили обсуждения там, событий, формата мероприятия, да, связанного с протестами и так далее. Но, естественно, СИГ в силу ряда причин не явился той силой, которая мобилизовала большинство участников, особенно там, 10 декабря, потому что гражданские активисты были не связаны с СИГ в этом плане. То есть свой организационно-технический и как площадку он сыграл роль. Угу.
Вот как раз ремарка по поводу предыдущего нашего выяснения. Платформа, в принципе, для объединения граждан, она была и в Тюмени. Просто она не смогла объединить вот этот протест под себя, потому что она не смогла выдвинуть лозунги те, которые бы отозвались дальше в душу и повели бы людей предложить действия, план этих действий, толку. То есть там СИК был создан как структура такая больше по анархическим принципам создана, Поэтому она не смогла выдвинуть ни лидеров, ни четкого плана действий. Люди не пошли. Это как бы одно мое такое. А платформа-то была, просто не сработала.
Ну, в защиту СИК я могу сказать, я не хочу даже то считать, что она там хорошо или эффективно и так далее. А вообще в наших тюменских условиях мобилизовать людей в принципе довольно сложно.
Мертвых или хорошо, или никак? Мертвых или хорошо, или никак?
Да, или хорошо, или нет. Ну, предположим, я имею в виду, что на самом деле действительно, как площадка, возможно, как ее там в Перми и так далее, СИК мог бы сыграть свою роль. Угу. Но здесь накладывается это все и на специфику региона, все-таки у нас немножко другая специфика, да, у нас традиционно протестная активность очень низкая, у нас традиционно непонятно, как этих людей, в смысле наших сограждан, вывести под то или иное, ну, те, кто, я так понимаю, большая часть здесь присутствующих так или иначе была связана с разными общественными проектами и так далее, они знают, как временами тяжело мобилизовать наших людей, поэтому найти за короткий промежуток времени в месяц общий язык с довольно разрозненной группой гражданских активистов, это чрезвычайно сложно, поэтому, конечно, в этом смысле у СИГа практически не было шансов, на мой взгляд.
Ну, СИК объединил почти всех, можно сказать, ну, судя по тех 18 организаций, что вошли. Но, как сказал Анатолий, это буйный
кабинет. Вот интересный, мне кажется,
один вопрос. ФДБ нет уже
комнаты. Что обсуждать, мы это уже обсуждаем.
Да нет, почему? Люди занимались исследованием с научной точки зрения. Это очень полезно для всех.
Как не повторить сентября 17-го, декабря 11-го?
Лучше как повторить матч
68-го. Как повторить можно сделать,
да? Может, сделаем получше?
Повторить это будет опять...
Нет, это не повторить, это же история.
Надо так, чтобы сплеснуло, чтобы потом не затухло.
Не надо так сплескивать, не надо сплескивать.
Свобода университета, да, политичная организация.
Нет, мирный путь.
Начнем с этого. Что призывы,
это вот,
призывы за вас там, на митингах.
Может быть, это и сыграло, что РК, РПЭ, КПРФ, они, как бы говоря, за, ну, образно говоря, за насильственную революцию, ну, типа оранжевые, грубо говоря. А СИК, да? Ну, я не знаю, еще как анархисты мало себе высказывали, он непосредственно за мирную революцию. Что? Те, которые вошли в СИК, вышли на суд.
Я могу комментарий по этому поводу.
Что отдельно выступать, а что
рамка
именно в организации?
Закончить.
Отвечаю ваш немного на вопрос про СИК. Дело в том, что значительную роль в СИГе сейчас играют левые партии РКРП и КПРФ, их представители. Поэтому, когда организуются какие-то митинги от имени СИГ, в них участвуют сторонники РКРП и КПРФ, и тем самым они отпугивают нормальных, умеренных граждан, которые могли бы заставить, которых большая часть этих граждан умеренных, и которые могли бы быть объединены под флагами гражданских, какими-то гражданскими нейтральными, но когда они видят красные флаги, они не идут на этих митингах. Поэтому в данном случае СИК скорее играет роль разрушителя гражданской активности в Тюмени. Как бы в противоположность тому, ради чего он создавался.
Да, он дискредитировал
себя. Так политически, без политических лозунгов.
Саша, снимай футболку.
Что?
Снимай футболку.
А что другим мешает гражданским активистам проводить митинги независимо? Вообще же, кроме СИГа, честно говоря...
Это уже совершенно другой вопрос, по-моему.
Да, мне кажется, вообще ушли уже от лекции в сторону совета, и какие-то вопросы совета сейчас поднимаются.
Не, я понимаю, это диспут, или вы как хотите. Вот ячейки, вот это А, вот теперь дальше Б.
Причем диспут? Сейчас у нас скоро заканчивается уже, да,
лекция. Слушай, проблема в том, что вы хотите только о двух или трех буквах сами.
Да, лекция у нас, значит, уже заканчивается, соответственно, поэтому я думаю, каждый сделает свои выводы для себя, да? Вот. Спасибо большое, нам стоит поблагодарить Олесю. Ну и все, какие вопросы отдельные, тут это.